В студии находится психолог, которая работает с освобожденными, правильно? Представьтесь, расскажите, чем вы занимаетесь.
Меня зовут Степук Наталья, всем добрый день. Я представляю психологическую кризисную службу. Раньше мы назывались психологическая служба Майдана. После того, как Майдан закончился и началась война, мы начали активно сотрудничать с военными. И мне посчастливилось быть первым психологом, который встречал пленных, которых освободили, наших бойцов, которых освободили.
Это волонтерская организация?
Да, это волонтерская организация. Это не государственная. Но мы очень активно сотрудничаем с Министерством обороны. И уже полтора года мы с ними тесно сотрудничаем на всех этапах.
А вы занимаетесь чем? Вот людей освобождают из плена, и вы с ними проводите работу?
Ну, очень важно провести именно первичную встречу, и от нее зависит очень много. Потому что там в основном работают кризисные психологи, и наша основная задача — это подготовить коллектив к встрече с людьми, которые возвращаются из плена. Потому что даже для коллектива это немножко шок. Какие люди возвращаются, и что с ними делать, как делать. И иногда это даже такой, скажем так, человек, который, когда все в таком шоке, ступоре, он просто принесет тарелку супа и скажет: «Покушай».
Ну и вот как уроженец Донбасса не могу не спросить, насколько типична у ваших подопечных агрессия ко всему региону? Ну, дескать, весь Донбасс сепаратисты, боевики, ну и так далее.
Если честно, то все люди очень разные. Я не могу сказать, что кто-то очень ненавидит, кто-то очень... Ну, я не могу, например, сказать, что все негры там черные.
Давайте не обобщать, да? Вот, обобщение поэтому... — путь к пропаганде.
Да, я этого не люблю. Есть люди разные и по-разному относятся. И большинство наших бойцов, даже те, которые были в плену, они достаточно адекватные и понимают, что Донбасс — это часть Украины.
И вот мне подсказывают наши режиссеры, что у нас уже появился советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит. Сейчас он зайдет в нашу студию и присядет. Здравствуйте, Юрий. Наталья, расскажите, пока мы это все рассаживаемся, расскажите, а вы их встречаете вот там прямо на границе, где их Юрий, собственно, меняет?
Нет, к сожалению, туда нас не допускают.
Уже здесь, что, по местам их...
Даже по-разному. Иногда в больнице, куда их привозят на обследование, иногда на полигоне, куда их уже привозят для того, чтобы они помылись, встретились со своими сослуживцами, но... Вот, может, сейчас договоримся с Юрием, попаду туда.
Юрий Тандит, советник главы службы безопасности Украины. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, последние данные, сколько у нас еще в плену остается?
144 человека.
Это военные или гражданские?
Нет, это граждане, не только даже Украины. Это разные люди, все они считаются заложниками. Среди них около 80 человек. Защитников целостности Украины, кто с оружием в руках защищал Украину. Там есть и Министерство обороны, и Национальная гвардия, и добровольческие батальоны, а также гражданские лица.
Когда ожидается ближайший обмен? Можем ли
не
мы
анонсируем
об этом
никогда эту тему. Есть определенный порядок. Тем более, что любой мой выход перед освобождением может нанести урон, когда могут отменить просто это освобождение с той стороны.
А последнее, там, я помню, заявление с той стороны так называемого Морозова, она там, значит, из так называемой ДНР, она говорила о том, что, в общем-то, процесс обмена вообще остановлен.
Слова серебро, факты золота. Мы идем и делаем свое дело с Божьей помощью, забираем наших ребят. Тут фактор намного более важный. Это участие Российской Федерации, как те, кто присутствует в Минске, они должны действительно принимать решения, они это и делают. Знаете, мы внимательно следим за ситуацией, которая разворачивается в Кремле, и понимаем, что каждый раз, когда принимается решение о освобождении даже одного нашего заложника, принимается решение в Кремле. И скажу, что непосредственно сам руководитель этого государства одержимый человек, имеющий определенную психофизиологическую доминанту, он непосредственно сам участвует во всех тонкостях переговоров. Конечно, мы с ним не говорим по телефону.
Но... А с кем он ведет переговоры?
Он не ведет переговоры, он руководит, он командует. И как он захватывал Крым, а потом его попытался в декабре прошлого года легализовать, начав свой спич в Кремлевском дворце именно с того, что в Херсонесе крестился русский князь, так и те факты, которые связаны с освобождением заложников или с судилищами наших заложников, героев, которые находятся в Российской Федерации, они говорят о том, что он просто, манипулируя людьми, играет в свою игру.
Известна ли вам ситуация с луганской журналисткой Марией Варфоломеевой?
Да,
как сейчас дела обстоят?
Вы знаете, мы стараемся держать в поле информацию обо всех наших ребятах. Она является вашим коллегой.
Землячкой.
Всего два журналиста, которые еще остаются там, это Олег Сенцов и Мария Варфоломеева. У нее удивительная судьба. Из-за того, что пока она еще там, мы не можем всего говорить. Может быть, после эфира вам кое-что смогу рассказать подробнее. Но мы не только о ней знаем, мы заботимся о скорейшем времени ее освобождения. Мы знаем, как ее перемещали, где она была вначале, куда попала, кто там с ней находился. На сегодняшний день вышло оттуда 27 журналистов, 12 из заточения. Слава Богу, мы радуемся, потому что вы делаете свое дело, вы должны людям нести правду. И когда задерживают ваших коллег, всегда это очень плохо.
Я напоминаю, что это программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Денис Киркач. У нас в студии первый час мы посвятим разговорам о пленных. И в студии у нас находится советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит и психолог, работающий с освобожденными пленными Наталья Степук. Расскажите, Юрий, пожалуйста, вот смотрю свежие новости о том, что Шокин, Аваков и Грицак передумали отчитываться о преступлениях Майдана. Мы немножко, как есть ли у вас информация, почему отменена сегодня была резкая пресс-конференция, которая запланировала была заранее?
Вы знаете, сегодня большой день, праздник, и сейчас проходят определенные мероприятия. Мы действительно надеемся, что... руководители силовых структур смогут собраться. Служба безопасности готова к отчету. И Василий Сергеевич готовился по прибытию из командировки. Он еще сейчас находится не в Киеве. Сразу же ехать на пресс-конференцию и давать отчет. Мы подготовили большое количество сутевых материалов.
То есть
и
отменена
готовы,
не за него?
Готовы ответить на любые вопросы, которые связаны с работой службы безопасности.
То есть отмена была не его инициатива, отмена этой пресс-конференции?
Вы знаете, мы законопослушные граждане. Знаю Грицака уже достаточно большое время. И хочу сказать, что он свое дело делает по совести.
То есть это была не его инициатива отмена?
И мы не знаем вообще подробностей. Я как советник главы не знаю, кто был инициатором передвижение этого мероприятия. Мы к нему готовились.
Окей, спасибо. Скажите, пожалуйста, еще по поводу пленных. Возможно ли, у нас сегодня во второй части нашего выпуска, там на 6 часов вечера, намечено обсуждение дела Ерофеева и Александрова, пленных российских военных, арестованных в Украине российских военных. И часто очень муссируется информация о том, что их могут обменять на Савченко. Имеет ли это основания под собой какие-то?
Когда говоришь, всегда нужно выверять каждое слово. Я помню прекрасно этих двух людей, граждан Российской Федерации, действующих на тот момент военнослужащих российской армии, причем не простого подразделения, а спецназа России. Мы ни разу не использовали к тем, кто совершал преступления против целостности Украины, каких-либо пыток. Не было никаких силовых допросов. Я помню, как мы с ними общались.
Вчера Ерофеев заявил, что его пытали.
Вот я как раз хотел об этом вам рассказать, предвидя то, что вы должны будете спрашивать. Скажу, что я помню прекрасно эту встречу. Она была проведена в госпитале. Мы приехали неожиданно. Меня поразило условия, в которых они находились. В соседних палатах были наши герои, наши защитники, раненые воины. И тут же находились эти два преступника фактически, людей, которых не без основания обвиняют в убийстве. Они сюда пришли на нашу территорию, нарушая все законы. Пришли сюда, участвуя в войне против Украины. Мы к ним отнеслись действительно по-человечески. Я помню, когда мы стали с ними общаться, я задал им вопрос, все ли вас устраивает. Они сказали «да». И один из них пошутил, сказал, единственное, что у нас на два кондиционера один пульт. Они давали всю информацию открыто. Их очень ранило то, что от них отказались их командиры, непосредственные начальники. И я заметил тогда, что наш президент, он всегда на всех встречах ставит первым вопросом освобождение заложников. Со стороны России никогда, к сожалению, для них их президент не интересовался судьбой этих людей. Я им сказал, вы знаете, что в вас течет украинская кровь. И после такой паузы они засмущались, потому что они понимали, что фактически украинские врачи спасли им жизнь, а именно их
переливание, вы имеете в виду,
одному
крови.
Не только ногу спасли, но и жизнь, да, сержанту. Так вот, ведь удивительно то, что когда их задерживали, проводилась моментальная спецоперация. Что происходило? Они заходили в сторону нашего блокпоста. Вы знаете, в этих местах я бывал, из-за того, что все там заминировано, лес не обрабатывается. Он вокруг вода, там речка, так раз в районе Счастья, этот мост легендарный. И земля стонет. То есть все против войны, не только люди. Бог так устроил, что мы не должны воевать. И вот земля, она не убранная. Там богатая земля, эти черноземы. И вот стоит лес, который превратился в заросли. И вот эта группа спецназа, она шла через эти заросли. Когда она подошла к блокпосту, один из ребят, который вел наблюдение, он увидел их. И когда он попытался голосом закричать, они в него стали стрелять. Они его сразу убили. И когда сразу наши кинулись и ответили, то фактически основная группа, которая поняла, что могут захватить этих двух людей живыми, они атаковали и устроили минометный огонь. И били по своим. Это к слову, да? Вот. И я им это стал объяснять. Они это прекрасно понимают. Но в связи с тем, что по международным законам к ним допустили специалистов, которые называются официально дипломатами,
консула российского,
и представляют соседнее государство, то после общения с этими
специалистами... Ну, там был один человек, консул российский, если вы его имеете в виду.
Ну, не только. Были, наверное, и еще другие лица.
Но вам известно,
да?
Лучше.
Вот. И после общения с консулом они стали вообще по-другому себя вести. Это показательно. Более того, еще интереснее, дальше буду рассказывать факты.
Это мы напомним по поводу тем, Надежды кто к нам Савченко, присоединился, что это Юрий Тандит нам рассказывает о деле Ерофеева и Александрова. Это
я люди, говорю лишь только факты, никаких эмоций.
Это люди, которые были задержаны под Счастьем во время боя, они были ранены и давали признательные показания, что они российские военные.
Они убивали наших ребят, это факт, мы это знаем. Вот. И у них было специальное оружие, это был спецназ Генерального штаба Российской Федерации. Так вот, ответ по поводу Надежды Савченко и освобождения. Ведь против нас работает государство, и надо говорить на белое-белое, и оно использует все способы. Идет гибридная война. И в том числе ваших коллег используют для того, чтобы нести ложь, нести неправду. Есть такое понятие «стокгольмский синдром». И фактически людей одурманивают там, показывают...
Нашими коллегами вы кого сейчас называете?
Ну, я имею
тех
в виду,
людей в России, которые называют себя журналистами?
Вы знаете, то есть суд будет общий для всех, да, он будет на небе, но я говорю лишь о факте того, что журналисты российских изданий используются для того, чтобы вбивать в голову неправду. Используется так называемый закон предшествования. Очень часто вспоминают наши соседи Геббельса. Именно из-за того, что он был апологетом пропаганды, И по нему, наверное, некоторые люди учились. Так вот скажу, что когда был задержан Владимир Старков, майор регулярной российской армии, который вез современное российское оружие, когда я посмотрел все, что с ним было найдено в этом КамАЗе, то были снаряды, которые были изготовлены 2005-2006 года. Это лишь доказательство того, что нас обманывают, говоря о том, что так называемые ополченцы берут оружие, которое было на складах. Это неправда. И вот, когда мы его задержали, и он открыто стал говорить, кто он такой, это было размещено в СМИ, открыто во всех мировых изданиях известных, то, конечно же, пропагандисты с той стороны сразу отреагировали. И они пустили эту дезу. Тогда мы приехали в госпиталь. Я хотел лично сам, занимаясь освобождением заложников, своими глазами посмотреть, в каком они состоянии. И меня удивило то, что я вам уже рассказал, что они были в человеческих условиях. Они питались с медсанчасти, с этого столового госпиталя.
Ну, все же мы видели это видео, которое они довольны, лежат на кроватях.
Для чего это было сделано? Для того, чтобы разорвать шаблон. Отвлечь людей от новости, что был задержан Владимир Старков. Целый майор, старший офицер, что лишь доказывало, что Россия, к сожалению, не выполняет минских договоренностей. Она продолжает врать. Но не Россия, а верхушка в Кремле. И вот дальше что они делают? Вот задерживается майор Старков. В 1:16 СМИ мне звонят и говорят, а что, Надежду Савченко поменяли на ГРУшников? Я говорю, нет, это неправда.
То есть
это запущенная
технология специально, чтобы погасить?
Что происходит дальше, рассказываю вам. На следующий день они размещают другую дезинформацию. Они рассказывают о том, что якобы российских журналистов обстреляли на границе с Ростовской областью, пограничники украинские, что было тоже неправда. И идет параллель отвлечения. То есть они выводят пресуппозиции для того, чтобы отвлечь людей от реалии, от истины. Вот такая ситуация. Поэтому, конечно, если говорить об освобождении Надежды Савченко, мы должны сделать все, чтобы ее освободить, и мы это сделаем, потому что мы своих не бросаем. Но очень многое зависит от, даже от одного звонка из Кремля. Понятно, что это фарс, понятно, что это незаконное судилище, понятно, что она не совершала преступления и незаконно не пересекала границы с Российской Федерацией. Все обман. Более абсурднее судилище над двумя крымчанами.
По Надежде Савченко уточнение. Ведутся переговоры какие-либо вне судебного процесса об ее освобождении?
Расскажу даже о своем опыте. Сейчас, после того, как я об этом рассказал, стали опровергать, даже пресс-секретарь соседнего государства об этом говорил. Но я помню четко, я помню, когда это было сказано.
Пресс-секретарь главы?
Где пресс-секретарь, да, соседнего государства. Я помню прекрасно этот эпизод, когда племянник одного очень высокопоставленного чиновника соседнего государства со мной связался, он был в Киеве, и недалеко от Верховной Рады мне дали телефон мобильный, и я разговаривал с очень известным человеком, у него очень характерный восточный акцент, он очень близок к окружению, которое позиционируется окружением главы Москвы, скажем так, да, ну, Российской Федерации.
Фамилию?
Не буду говорить, конечно, не буду. Да? Ну, то есть, но вот так, чтобы не было никаких неадекватных действий, скажу, что разговаривали мы с ним очень конкретно, по сути. Я его просил по поводу Надежды Савченко, причем он сам со мной выходил на связь на одной из встреч, просто представитель России очень влиятельно попросил подключиться. И он мне говорит, исключительный вопрос, нам нужно только делать путь Ростов-Крым. Я говорю, уважаемый, простите, ну, во-первых, я не уполномочен, а во-вторых, это только у вас там на Востоке можно менять принцессу на полцарства. О чем вы говорите? Если вернуться уже к Крыму, а это очень важно, это главный фундаментальный вопрос. В чем этот вопрос? По праву владения это наша территория, по всем законам. По римскому праву, по христианским, иудейским, мусульманским всем законам. Мы никому Крым не передавали. Все войны заканчиваются подписанием определенных документов. Мы ничего не подписывали. По праву пользования они де-факто используют наш Крым, но он будет нашим. И поэтому у них будут всегда трудности. Причем эти трудности могут привести вообще к разрушению государства России.
Кроме вот этого случая, о котором вы рассказали, ведутся все-таки еще переговоры вне судебного процесса об освобождении?
Конечно. Зарченко. Есть много уполномоченных лиц. Это дипломаты самого высокого уровня. И наш президент, который на всех встречах поднимает этот вопрос. И мы требуем от Российской Федерации, чтобы они освободили наших заложников. Мы знаем, какое количество их там находится. Есть места, в которых мы точно знаем, как они содержатся. Есть еще наши заложники, следы которых мы только видели. И, конечно, нужно сделать все, чтобы мы их нашли. Мы проводим специальные операции. Недавно в одной из областей, прилегающей к Украине, рискуя жизнью, вышла группа и нашла следы нашего заложника. Это удивительная история. Есть люди там, настоящие люди, христиане или человеки с большой буквы, которые не боятся. И один из врачей нам дал информацию о том, что там у них в одном из районных медицинских центров находится человек, который, скорее всего, есть нашим бывшим военным.
Один из врачей, который работает на территории так называемой ДНР?
Я вынужден уверять каждое слово. Нет, не на территории ДНР, на территории здесь. Российской Федерации.
А, Российская Федерация.
И группа наших ребят, по легенде, зашла на территорию соседнего государства и обнаружила его следы.
И он находится еще там?
Да.
То есть операция еще не закончена?
Надеюсь, что мы вернем его. Надеюсь.
И вы нам расскажете об этом?
Обещаю. Обещаю.
Насколько обоснованы обвинения представителей так называемой ЛНР, что официальный Киев срывает обмен пленными? Вот 5 на 10, 10 на 10 и так далее.
Знаете, за каждым человеком стоит история, это жизнь, да, вот вроде такой плюсик там, 144, 143, вот между этими двумя цифрами стоит целая жизнь. Мы открыты на все переговоры, нам есть что сказать, и мы живем в правде. Вот именно по закону владения, учитывая, что Донбасс — это наша территория, и заходя туда, вы по-другому все ощущаете. То есть там даже запах другой. Мне это напоминает каждый раз детство, когда мы играли детьми в войнушку. Только единственное, что у нас тогда были игрушечные пистолетики, а сейчас там дети не играют. Там взрослые мужчины, воины, которые по своим разным мотивациям воюют. С той стороны воюют. И когда мы ведем переговоры, то мы, конечно же, выверяем каждое слово. Если мы что-то говорим, мы отвечаем за то, что мы говорим. Два важных условия в переговорах. Никогда не обманывай и никогда не говори того, чего не можешь сделать. Вот эти все инсинуации, спекуляции на процессах освобождения, для них они тоже являются важным фактором некой идеологической игры, к сожалению. Потому что чем меньше будет оставаться наших ребят, а на сегодняшний день могу вам дать цифру, освобождено 2945 человек. И чем меньше будет оставаться наших героев, наших братьев там, тем тяжелее их будут забирать. Это объективно. Мы никогда не обманываем их, если говорим о каких-то условиях, мы их всегда выполняем. По поводу этих историй 10 на 10, 5 на 5, 13 на 13, это то, что мы делаем каждый день. И всегда, уже договорившись, мы обязательства выполняем свои. Договорились 11 на 11, привезли. Хотя у меня были уникальные случаи.
Они же просто, я помню, та удалось. Сторона постоянно заявляет о том, что привозят не тех, не реальных бойцов так называемых.
Знаете,
армии ЛНР,
каждый раз
ДНР.
Говорю, что мне не нужно рассказывать подробно вот об этой стороне. Ну, вынужден, повторюсь. Первое. Туда передаются люди, которые совершают преступления или подозреваются в преступлениях против целостности Украины. А второй фактор, самый главный, что они отождествляют себя с этими так называемыми самопровозглашенными республиками. По поводу списков и того ли, не того ли мы даем. Но вот представьте, как трактовать поведение человека, который за деньги, нанимаясь, как водитель, вывозит через блокпосты нулевые на территорию, где действуют законы, под наш, допустим, блокпост, группу диверсантов, которые хотят его взорвать. Он соучастник этого преступления или нет? Он за деньги, по своей воле, везет трех террористов, которые будут взрывать блокпост с людьми. Конечно же, да. Его задерживают в рамках закона. И по определенной процедуре его могут туда передать. Или, например, человек, который едет на велосипеде, у него три телефона и карта военных укреплений. Кто он такой? Он едет туда картошку собирать, что ли? Поэтому, более того, мы часто, общаясь с этими людьми, узнаем, в каких условиях они находятся. Мы никогда не выводим людей на какие-то страшные парады. Никто не расстреливает. А сейчас в рамках объединенного уголовного дела я вам скажу пару фактов, которые могу сказать. Скажу о том, что, например, одного паренька убили там, расстреляли за то, что он стянул футболку. Просто за это.
Еще раз, стянул футболку с себя или с кого-то?
Нет, ну он взял в магазине или на складе футболку.
А, стянул, украл. Угу.
Да, и его за это расстреляли. Или расстрел одного нашего заложника военного одним одиозным полевым командиром после событий в аэропорту, когда были взяты наши заложники. И в порыве этот негодяй убил нашего парня, героя. Что это такое вообще?
Юрий, а видели, сегодня в сети появилась информация и видео о том, что в батальоне «Призрак», да, вот служит, так называемый, служит 8-летняя или 9-летняя девочка.
Ну, я, понимаете...
Там есть видео ее, там, где она стихи читает.
Я, ну, не сомневаюсь, что это все может происходить. Это и есть как раз элемент так называемого стокгольмского синдрома, когда люди, подвержены постоянному прессу, дети, они, если не имеют блокады, семейные блокады, когда им не дают с молоком матери определенные ценности, да, христианские ценности или ценности здоровой семьи, когда говорят на белое, белое, на черное, черное, что хорошо, что плохо. Тогда дети, как открытые пластичные создания, они подвержены определенному влиянию. Дети – это наше зеркало. И даже если мы сразу не видим этой реакции от детей, то это все равно будет потом будет зеркалиться. Как, например, события вчерашние, которые были в одном из комитетов Верховной Рады. Это пример. Это просто пример.
Как отреагировать на это СБУ?
Знаете,
напомню нашим слушателям, что вчера народный депутат Парасюк ударил ногой во время заседания комитета сотрудника Службы безопасности Украины.
Дело не в этом, кого он ударил. Более того, официально уже Служба безопасности отреагировала. Я могу говорить как гость, который является волонтером с большим стажем, да, волонтерской жизни, как отец шестерых детей. Мне уже 45 лет. Я могу сказать, что фактически то, что произошло вчера, по-человечески очень плохо. Потому что молодой парень ударил человека, который старше его отца. Причем молодой парень, он был хозяином. Он пригласил к себе гостей. И потом одного из гостей в спину, в голову ударил ногой. То есть, вы представляете, что это такое? Я даже не буду называть этого депутата. Я надеюсь, что он когда-то в этом очень сильно будет жалеть об этом. Потому что это страшно, то, что он сделал.
Я ни в коем случае не оправдываю поведение Парасюка, но мы же тоже должны понимать, что такая подобная реакция общества появляется из-за того, что до сих пор, два года прошло, никто не наказан, не осужден.
Не сомневаюсь в этом.
И в этом случае виновата в том числе и Служба безопасности Украины.
Все виноваты. Мы вместе с вами виноваты. Каждый на своем месте голосовал за этих депутатов будущих. голосовал за законы через них. Все мы ходим по улицам, смотрим телевизор. Чему мы радуемся? Когда показывают убийство в прямом эфире, если вы возьмете и сравните, сколько посещений какой-либо новости, возьмете, допустим, какую-то добрую песню о любви, о каких-то высоких ценностях или просмотр какого-то порнографического сюжета. И где будет больше линков? А мы вернемся к тому, к чему мы приходим. К тому, что мы оторвались от основных человеческих ценностей. Если мы не будем прививать это в семье нашим детям, будут появляться такие 8-летние девочки, которые будут с оружием в руках, выполнять непонятно чьи приказы. Но я понимаю, вот есть один полевой командир, у которого я забрал целых 20 человек. Мы отдали одного, но в результате переговоров, я все время с ним был в контакте, удалось его убедить в том, что он должен отдать всех, кто у него был. И этот сложившийся человек отвечал за каждое свое слово.
Кто это?
Не буду его называть, не буду, чтобы, опять же, не было там каких-либо гонений. Но, во всяком случае, по отношению к нам, это, ну, можно так сказать, если можно так говорить, это абсолютный результат наш, когда за одного человека мы забрали 20, причем из них были много старших офицеров, полковники, это были иловайские наши офицеры. Но так получилось. Может быть, сам разговор я вел с ним такой, знаете, открытый. И он оказался в хорошем смысле человеком слова. Вот он мне пообещал, он сделал. Когда мы зашли на точку уже в эти огненные ворота между Авдеевкой и Синоватой, я очень волновался. Уже темнело, за моей спиной была Альфа. И я понимаю, что каждый мой шаг будет шагом к тому, чтобы освободить ребят. Я пошел к ним туда сам. И на мне навстречу приехал человек с гранатами в руках. Ну, невероятное было событие. Я понимал, цена этого всего какая высоченная. Он отказывался везти, требовал, чтобы я ехал в Донецк. А я настаивал на своем, потому что мы так договорились. Я спросил, приедет ли такой-то. Он говорит, нет, он не приедет, на него готовится покушение, ваши там хотят укропы типа на него напасть. Я говорю, нет, я один, вот без оружия, без жилета. И через 94 минуты разговора он вернулся. Не буду рассказывать всех тонкостей самих переговоров. Там много всяких таких вещей очень важных, которые мы используем, когда ведем переговоры. Но он приехал и привез 20 человек. Я действительно не боюсь им возить иконы. Недавно появился комментарий одного человека, который говорит, что я возил туда иконы. Да, ввожу. И никогда не жалею за это, тем более, что мне однажды икона спасла жизнь на 32-м блокпосте. И скажу, что Бог-то над всеми. И они тоже не хотят воевать. Обычные простые люди — это наши граждане. Мы забирали двух индусов в станице Луганской, и мы случайно зашли на их сторону. И выехал дедушка, очень старенький дедушка. Я спросил, сколько я должен ему дать за то, что он вывез этих студентов. Он говорит, 15 гривен. Две спасенные жизни. А я посмотрел, у меня в кармане были деньги, там 200 с чем-то гривен. Все деньги я ему отдал. Хотя не передать цену,
у него появилось
это бесценно.
Это?
А?
Почему он говорил о 15 гривен?
Ну, потому что они, эти индусы, попросились провести. Я, правда, случайно зашел на их территорию и вышел навстречу к этой машине. И когда он подъехал, я подошел, открыл дверь, смотрю, сидит человек, который старше был моего отца. Я говорю, дедушка, говорю, сколько мы должны вам за это? Ну, он же как таксист их вывез.
А, то есть это было за проезд, имеется?
Да, за проезд, гривен. За проезд, да. И он мне говорит, 15 гривен. Представьте, цена, да, какая. И удивительно то, что потом мы с ним обнялись, и он заплакал. Говорит, мы не хотим воевать. Это простые люди, они наши граждане. И они понимают, что то, что сейчас происходит там на Востоке, это зло.
Давайте на этом остановимся на сегодня. У нас впереди еще очень много интересных тем. Надеемся, что Юрий Тандит к нам будет не раз еще приходить, потому что рассказываете вы много интересной информации. Это был в студии советник службы безопасности, главы службы безопасности Украины Юрий Тандит. Пока же я предлагаю послушать сюжет. У нас есть о истории одного пленного.
Стас – молодий хлопець, який пройшов полон ДНР. Його історія – це історія виживання у казематах Донецька та Шахтарська. Коли почалися бойові дії на Донбасі, Стас почав займатися проєктом чистих бомбосховищ під назвою «Врятуй себе». Але коли його схопили, ті матеріали по бомбосховищам, що були у нього в електронному вигляді, виглядали як шпигунство, і тому хлопця взяли у полон. Рівно через рік, як відбувалися ці події, Стас згадує їх, спустившись в один з підвалів Краматорська, який він вважає, може бути використаний у його проєкті «Врятуй себе». Тут він розповів свою історію кореспонденту громадського радіо.
Мене звати Стас Дяченко. От, ми зараз знаходимося в підвалі, і це моя 23-я ніч. Сьогодні буде 23-я ніч.
Так, рік пройшов вже.
Так, рік пройшов. От, стало событие, коли я в перший раз попав в плен.
Когда начались эти события в Донецке, чем занимался вообще?
Я занимался дизайном. Вот тогда у меня был интересный проект. В тот период, когда я отправился в Очаков, это недалеко от Одессы, вот мы там интересный проект сделали. Собрались с мыслями, вот, собрали людей, которые могут нам помогать. Вот, уже составили план, написали проект. Ну и каждый уехал по своим городам, вот, а мне что делать? Я начал заниматься айфонографией вот, в поддержку этого проекта. Проект называется «Врятуй себе», то есть «Чистый бомбоубежище». Вот, и
с айфон... Ты вернулся в Донецк, да?
Я в Донецк вернулся и начал активную фазу этого проекта. Вот. В чем она заключалась? В том, чтобы ходить по бомбоубежищам, по убежищам Донецка и фотографировать их состояние. И впоследствии сделать выставку на Западе, в центре Украины, да, и по всей Украине сделать выставку, чтобы люди поняли, что стоит задуматься, что у нас творится там в подвале, где во времена бомбардировок, да, где они будут находиться и в чем.
То есть стоит обратить внимание на подвал,
да,
привлечь внимание общественности.
Да. То самое безопасное место, которое у них будет в наличии. Начинались обстрелы Донецка тогда во время от этого всего, когда и комендантский час ввели. Вот из-за этого и комендантского часа я и попал к ним в гости.
Как это происходит?
Я, получается, возвращался с Краматорска, как бы законный выходной. И вот у меня был прописан еще один проект, которым я должен заниматься, был в Киеве. Вот уже буквально в тот день взял билеты на Киев, с собой взял палатку. Рюкзак, ну, такое. Вот, все вещи, которые были необходимы вот в первую очередь, чтобы отправиться в какой-то поход либо куда-то в другой город. И они заинтересовались мной, когда я вышел с автобуса. У меня остановка, получается, остановка, и напротив горисполку местный, Куйбышевского района. Вышел, там сидели вот эти люди на посту, да, и заинтересовались моей личностью, так я сам вышел, то есть никого за мной не последовало, вот, и стой, документики про межрюкзак за спиной, там шлепки, ладно, уже белый весь такой, вот, яркий. Начали проверять документы, увидели, что у меня там два телефона, там три симки, денежек так прилично все-таки взял, чтобы поехать туда, в Киев. Вот, палатка, ну, в общем, все,
весь набор.
Все то, что, да, что подразумевает собой как разведчика, да, разведчика такого, там, артиллерист-наводчика, в общем, человек, который в теме, да, который проукраинский и так далее. Еще у меня были флешки, две флешки, на которых были фотографии из Очакова. Есть мультиплатформа, чтобы сделать видео, как зона АТО, вот, бомбардировки там российской армии. В общем, это все было проиллюстрировано и сохранено на флешку. Фотографии, все фотографии, там, со мной фотографии, там, с другими. Вот, там прямо лозунги были, текст был, да, весь вот этот документ. Вот. Ну, да ладно, я ж с этим проектом, в принципе, у нас была такая цель, такая задача, чтобы как-то завлечь даже самих ДНРов, чтобы они могли помочь жителям там Донецка, да, и
если не тех, кто не участвует в конфликте, да?
Да, тех, кто не участвует. И либо тех даже, кто участвует, и кто мог какое-то там распоряжение дать. И я не знаю, как у них там было во время того, но, в принципе, люди там и есть адекватные, вот именно жители. Жители города все-таки они остались. Таким некуда, и некуда идти, и некуда ехать.
Олександр Пальченко з Краматорська для громадського радіо.
Мы продолжаем наш проект «Киев-Донбасс». В студии Киева для вас работают Ирина Ромалейская, Денис Киркач, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И это только что был сюжет о Стасе Дьяченко.
Ну, Наталья, насколько легко вашим подопечным, ну, занимаетесь вы, насколько я понял, только с бойцами, насколько легко освобожденным бойцам вернуться к обычной жизни?
Все зависит по-разному, и все зависит в первую очередь о том, в каких условиях люди были в плену. Мы все прекрасно знаем, что даже были ли они в подвале, были ли они в каком-то хлеву, то есть на поверхности, были ли они в погребе, били их, не били, пытали, выгоняли их как скот на парад, то ли они были как рабы, что-то делали, от этого все зависит полностью. От их психики. Их психика реагирует по-разному. Мне очень понравилось, что, например, Олег Кузьминых, да, он уже на следующий день он приехал в свою любимую воинскую часть.
Олег
он...
Кузьминых, я напомню, это пленный, за которым там следили, потому что было очень много видео, его ставил на колени...
Да, да.
Как
да.
же этот боевик Моторола, его там заставляли...
На плену его били, на параде пленных его били, далее. Да. И они с братом сейчас устроили, сделали фонд помощи военным, и к нему всегда можно обращаться. Брат всегда вообще в зоне доступа. Если Олег чем-то занят, то брат всегда, у нас с ним хорошие отношения, потому что каждый солдат, они им, украинскому мову, опекаются, как своими родными детьми. И очень приятно общаться с этими людьми. Поэтому, ну, от многих факторов все зависит. От того, даже вы знаете, что человек иногда просто, ну, даже вы купаетесь, вы нахлебались воды. Для кого-то это просто ситуация, просто нахлебался воды. А для какого уже кто-то вспоминает всю жизнь, что это было. Или кого-то просто припугнули, и для него нормально, для кого-то это очень плохо. Потому что вы знаете, что основная цель плена — это сломать достоинство человека. И кто-то нормально, спокойно относится. Ну, господи, ну там, попросили сказать — сказал. Знаю, что за моей спиной ребята, которые меня поймут. А с другой стороны, кто-то думает: все, я родину продал, мне очень ужасно, мне очень плохо, по-разному.
Что вы посоветуете родным, близким, ну, тем, кто входит в окружение освобожденных? Как вот помочь быстрее вернуться к нормальной жизни?
Я скажу честно, просто нужно их понимать, любить, понимать, что он изменился, и дать ему время. Потому что человек, который был в плену, и чем больше дней он там был, тем больше дней, минут, секунд, у него была вот эта мысль, как я выживу, как я буду жить дальше. Это очень как бы меняются очень сильно глобальные ценности. И если говорить на языке психологии, то эта травма закапсулируется. И кто-то может, эти люди, как правило, они стараются уходить, стараются ни с кем на эту тему не разговаривать. И поэтому самый главный совет — не лезть в душу и не начинать, как вот некоторые ребята начинают: да давай выпьем, да расскажи, психологи советуют, ты все расскажи, и станет легче. Не становится легче, к сожалению. Потому что поднимается, за этим поднимается следующий пласт чувства вины. Если вначале чувство стыда идет, чувство вины, психологам очень тяжело работать с этими чувствами, потому что эти чувства, которые на грани суицида, это всегда очень тяжело работать. Поэтому родным, близким просто не трогайте, если видите что-то совсем плохо, обратитесь к психологу, даже пускай психолог поработает с вами. Обращайтесь с ним, любите их, как можно холите, лелеете. Самое главное, наладьте физиологию, потому что, как правило, такие люди очень часто просто даже забывают элементарно поесть. Ну, потому что они
нужно
отвыкли.
Следить за тем, чтобы там ели вовремя, да?
Ели вовремя, пили достаточно воды, потому что вода очень хорошо вымывает эти чувства, которые в теле, эту негативную энергетическую грязь, она очень хорошо вымывает. Это тоже нужно помнить. Режим соблюдать, спать, меньше особенно пить кофе, потому что они очень тяжело, плохо, особенно военные. На ночь любят выпить кофе, потому что они очень боятся уснуть. Потому что ночью их вызывали на допрос. И это просто нужно пережить. Просто, ну, в некоторых частях они говорят: все, после 6 вечера пьем только чай, либо пьем сок, кофе отменять. Ну, они потом привыкают. И самое главное, без вот этих вот вопросов, расскажи, как тебе, что тебе, просто привлекать к обычной деятельности, не обращать внимания. То есть это человек... военнослужащий – это человек, который побывал в плену. Ну, даже военнослужащий, доброволец – это такой же гражданин или даже мирный человек, который побывал. Это просто вот такая получилась ситуация. Никто не думал, что у нас в стране будет война и что у нас может быть в 21 веке вот такая халепа.
А расскажите, какая, по вашему мнению или по вашему там опыту, наблюдению, самые сильные травмы, самые тяжелые? Это там из-за физического насилия, из-за того, что там оговорил друзей, из-за, ну, не знаю, еще возможные случаи?
Ну, если ставить такую градацию, да, то само пребывание в плену уже достаточно сильная травма, потому что... Особенно если считается для военнослужащего, то когда вот мы занимаемся, именно мое подразделение, мы занимаемся подготовкой психологической военнослужащих, как инструктора первой психологической помощи. И когда мы начинаем рассказывать, как выжить в плену, ну, некоторые смеются и говорят, да, боже мой, в плену выжить — это вообще элементарно. Самое главное — иметь гранату, чтобы взорвать себя и не сдаться в плен. Это все бред. Но уже были такие случаи, когда вот ты людям рассказывала, что будет, если граната не сработает. Ну, вы же знаете, бывает, не срабатывает, да? И вот, ну, сначала было смешно, а потом, когда один человек вернулся и говорит, слушай, вот это я тебя, ну, я тогда смеялся, когда ты рассказывала, когда у меня не сработала граната, и когда я выжил, потому что, ну, как-то вот она взорвалась, но как-то я выжил. И когда я посмотрел и вспомнил твои слова, когда ты говорила, у тебя всегда есть выбор выживать, продолжать жизнь или умереть. Как ты хочешь умереть? Ты хочешь умереть быстро или ты хочешь мучительно и медленно? Ты хочешь жить с достоинством или ты хочешь жить... То есть всегда есть выбор. Там очень много сразу ценностей разворачивается и очень много ты делаешь выбора. И он говорит, я не знаю, откуда... Вот действительно выключаются все мозги, неокортекс не работает, у нас работает только мозг рептилии, это наши инстинкты на выживание. Он говорит, я начинал вспоминать просто твое каждое слово, оно мне как ударяло откуда-то, где-то из памяти. Я посмотрел на себя и... У меня взрывной волной одежду всю просто снесло. А я вспомнил, говорит, твои первые жрать погоны. Я посмотрела, на мне одежды почти нет. Я ее посрывала, я оказался в трусах и прикинулся придурком. Пошел купаться местный житель. Я вспомнил, когда ты говорила, что...
Он так избежал плена или...
Нет, он попал в плен.
Попал.
Но это человек из Западной Украины, и я всегда говорила, что мы должны быть цивилизованными людьми, и мы, попадая в плен, мы должны знать язык оккупантов, мы должны знать, кому мы попадаем. Это тоже наши шансы для выживания. Он говорит, я не знаю, я с перепуга вспомнил все русские слова. Когда-то он 3 месяца работал в Москве на стройке. Вспомнил все русские слова, вспомнил московский акцент, вспомнил про то, что он терпеть не может эти все зэков, но он знает, что там очень много это ценится, гопники все, это ж Донецкий регион, да. Все это вспомнил.
Там не только гопники, и их там, ну как это, да. Давайте не насаждать.
Как уроженец Донбасса, да. Тоже, позволь мне согласиться.
Не насаждать
Он просто вспомнил все вот эти вещи, как можно прикинуть кем там, потому что очень, говорит, страшно захотелось жить почему-то в этот момент. И вспомнил и язык, и все вспомнил. И потом, когда его отпустили, потому что он действительно, ну, подошел по всем, там много захватили, чисто случайно была какая-то операция, даже никто не признал, он был разведчиком, сами понимаете, да? Поэтому прикинулся под местного, и для него было самое тяжелое — это уже вернуться к своим, потому что, когда его отпустили, сказали так, иди отсюда, шел купаться, иди куда шел. Для него было самое страшное — это вернуться к своим, потому что для него была ломка, что он прикинулся, ну, не патриотом, не националистом, не воином, а он ради выживания поменял свои ценности. И ему стало действительно гораздо легче, когда в приватной беседе он мне рассказал об этом, но я его знала еще до этого, достаточное время. Это мой хороший знакомый.
А насколько часты случаи суицида, раз уж вспомнили, среди вернувшихся?
Ну, такой статистики пока официально нет. И если вы имеете в виду мифы про тех, которые в госпитале, то это действительно очень большой миф, что многие совершают суицид, и на самом деле их гораздо меньше. Это был миф именно на срыв пятой волны мобилизации. То есть под каждую волну мобилизации есть свой миф, который действует очень хорошо на срыв мобилизации. Мне очень понравилась буквально вчерашняя информация на 7-ю волну мобилизации, что после Нового года мужчин после 45 лет не будут выпускать за границу. Шикарно.
Сеть вчера была взорвана,
да,
буквально.
Да, вы поняли. Это миф, они эмоционально заряжены, Очень хорошо работает пропаганда. Юрий говорил об этом, что там вы слышали, сколько миллиардов долларов тратится в России на пропаганду. Блестяще. Вот, играют на наших ценностях очень хорошо. Поэтому это был миф, если вы имеете ту историю про то, что да. много суицидов.
Расскажите, как, с чем самым тяжелым сталкиваются люди, которые освобождаются из плена здесь уже в мирной жизни?
Люди, например, если брать из моей практики, да, люди не понимают о том, что нужно идти к врачу и нужно опять налаживать физиологию. И некоторые очень сильно пугаются, что тело начинает опять болеть. Потому что там, когда тебя постоянно бьют, тело, ну, есть такой термин диссоциация, тело не болит, физиология вся утихает, не хочется ни есть, ни пить, хочется просто вот, чтобы тебя не трогали. Очень хорошо, если кто-то умеет там отключаться, что-то себе там напивать и где-то в своем мире пребывать. Это хороший способ такой собладания, выживания. И потом, когда люди возвращаются, для них очень страшно, потому что начинает очень болеть тело. И сколько бы ты ни спал первое время, ты не высыпаешься. Потому что тело болит, 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 и очень страшно каждое утро просыпаться, это уже из рассказов ребят, потому что ты не знаешь, когда оно пройдет, это тело. Потом для очень многих это большой такой шок, когда после того, что бьют прикладом, очень часто бывает такое, что если вовремя не обратиться, не обращает внимания на переломы, и потом приходится отрезать конечности, потому что прикладами раздроблены кости раздробленные. Очень часто я говорю, ребята, пожалуйста, врачи, обращайте внимание, МРТ очень бьют прикладами в голову, в шею. И вот ребята имеют большие проблемы именно из-за вот такой вот, ну, не контузия, из-за побоев, причем прикладами очень сильно страдают. И вот именно вот эти вот физические последствия, они ребят очень пугают. Вроде бы у своих, вроде бы к ним нормально относятся, и вот они сами себя не понимают. И вот в этот период очень хорошо поговорить с кем-то, кто понимает, о чем идет речь. Или, например, очень тяжело переносится, если, например, у тебя на глазах убили твоих же сослуживцев, их часто уводят на расстрел, да, это самое страшное, когда их же заставляют, чтобы они собирали их в пакеты, передавали, это очень страшно, потому что работа с останками, это очень-очень эмоционально тяжело, физически тяжело, и тогда человек тоже очень, это все хочется уединиться, хочется побыть одному, ни с кем не разговаривать, потому что все просто, как только ты боишься вообще чувствовать, потому что как только ты начинаешь чувствовать, ты чувствуешь боль. Ты чувствуешь не просто, у тебя такое впечатление, что у тебя все тело, душа, и душа болит.
У нас осталось буквально там 40 секунд. Скажите, что же, какие основные техники вы применяете? То есть как им избавить их от этой боли? И, в принципе, возможно ли?
Возможно. Самое главное — это проявлять свою человечность. Самое главное. Это даже не надо быть специалистом. И поддержать человека в любую минуту, когда ему возможно. Вот если ему хочется сейчас просто молча поплакать. Ты просто сидишь и... Человека, это называется позиция активного слушания, ты выслушиваешь человека, он понимает, что ты никому это не передашь, потому что доверие самое важное, потому что теряется доверие, теряются базовые ценности.
Я напомню, что
и
у нас...
И любить. И принимать, конечно.
Любить и принимать. И у нас в студии была психолог, работающая с пленными, которые вернулись домой, а мы сейчас переходим на новости.